Неделя в истории. 3 августа будет день памяти Александра Исаевича Солженицына. Он скончался в этот день 5 лет назад, в 2008 году, на 90-м году жизни, в своем доме в Троице-Лыкове. За упокойную литургию и отпевание 6 августа в Большом соборе Московского Донского монастыря совершил архиепископ Орехово-Зуевский Алексей Фролов, викарий Московской епархии. В тот же день прах Александра Солженицына был предан земле в некрополе Донского монастыря за алтарем храма Иоанна Лествичника, рядом с могилой историка Василия Ключевского. Александр Солженицын родился 11 декабря 1918 года, через 6 месяцев после смерти отца, который, вернувшись с фронтов Первой мировой, погиб на охоте. Детство его мало чем отличалось от детских лет его сверстников. Маленьким он ходил с матерью в церковь, вступил в комсомол, переживал трудности и радости жизни обычного советского школьника. Юный Солженицын – староста класса, любитель футбола, поклонник театра. В 1936 году он поступил на физико-математический факультет Ростовского университета, а с 1939 одновременно учился еще на заочном отделении Московского института истории, философии и литературы. В 1941 году Александр Исаевич закончил университет и приехал в Москву на экзамены, а 18 октября 1941 года ушел на фронт, сначала простым солдатом, после окончания офицерской школы в Костроме в звании лейтенанта. В 1945 году его переписка с другом попала под надзор военной контрразведки, раскрывшей политическую неблагонадежность адресатов. В июле 1945 года Солженицын был осужден на 8 лет исправительно-трудовых лагерей по статье 58 Уголовного кодекса, пункты 10 и 11. С февраля 1953 года Александр Солженицын на вечном ссыльном поселении в ауле Кок-Терек Джамбульской области Казахстана. Дважды он лечился в Ташкенте от рака. Свое исцеление Александр Исаевич называл «Божьим чудом». В день выписки из больницы была задумана повесть о страшном недуге «Будущий раковый корпус». В феврале 1956-го Солженицын был реабилитирован решением Верховного суда СССР, что сделало возможным возвращение в Россию. Он учительствовал в Рязанской деревне, живя у героини будущего рассказа «Матрёнин двор». С 1957 года Солженицын в Рязани преподает в школе. Все это время идет его работа над романом «В круге первом», созревает замысел архипелага ГУЛАГ. На открытии 4-го съезда Союза писателей СССР Солженицын обратился к делегатам с открытым письмом, в котором обличал вред цензуры. «Я предлагаю съезду принять требования и добиться упразднения всякой, явной или скрытой цензуры над художественными произведениями, освободить издательство от повинности получать разрешение на каждый печатный лист». Многим это не понравится. Именно с тех пор, с мая 67-го, началась открытая и беспощадная борьба писателя Солженицына против советской власти. В 68-м году закончен опыт художественного исследования государственной системы уничтожения людей в СССР, знаменитый архипелаг ГУЛАГ. В этом же году в «Круге первом» и «Раковый корпус» опубликованы за границей. В 69-м Солженицын исключен из Союза писателей. Через год ему присуждается Нобелевская премия по литературе. А в 73-м КГБ захватило тайник с рукописью архипелага, после чего Солженицын дает сигнал о его публикации в Париже в «Инкопресс». Первый том выходит в свет в конце декабря. В 74-м году кампания против Солженицына в прессе достигла наивысшего накала. Литературная газета напечатала статью о предательской деятельности Солженицына. Но писатель не унимается. Он пишет письмо вождям, в котором призывает положить конец идеологической монополии марксизма. В интервью агентству печати CBS критикует тех соотечественников, которые добровольно эмигрируют. Объявляет о создании русского общественного фонда помощи заключенным и их семьям. Доходы от продажи архипелага полностью будут поступать в этот фонд. 13 февраля Солженицына арестовали и заключили в Лефортовскую тюрьму. С этого времени он лишен советского гражданства и осужден на изгнание. Специальным самолетом его доставляют в Западную Германию. В октябре 76-го Солженицын с семьей поселяется в США, в штате Вермонт, близ городка Кавендиш. Он покупает около 20 гектаров земли. На этом участке, кроме жилого дома, он оборудует библиотеку для хранения рукописей и печатных материалов, посвященных России. В течение последующих 3 лет Солженицын, стараясь не привлекать к себе внимания, посещает различные университеты Америки, обладающие русскими архивными фондами, и упорно работает над исторической эпопеей «Красное колесо». 1989 году редактору «Нового мира» Залыгину удалось после долгой борьбы напечатать Нобелевскую лекцию Солженицына, а затем отобранный автором главы «Архипелага». С 1990 года проза Солженицына стала широко печататься на родине. В этом же году указом президента СССР ему было возвращено гражданство, а литературная газета и «Комсомольская правда» опубликовали брошюру Александра Исаевича «Как нам обустроить Россию», в которой он высказывает варианты проведения социально-экономических и политических реформ. В этом же году писателю присуждается государственная премия РСФСР за «Архипелаг ГУЛАГ», от которой он отказался, заявив: «Эта книга о страданиях миллионов, я не могу собирать на ней почет». В 1994 году Солженицын вернулся в Россию. Увы, вернувшийся на родину писатель не стал пророком в своем отечестве. Наши политики в 90-е годы не были еще способны воспринимать идеи Солженицына, например, о местном самоуправлении, видя в нем лишь интересную экзотическую фигуру знаменитого писателя, не более того. Не прислушавшись тогда к Солженицыну, к его предупреждениям и советам, власть ввергла страну в разрушительные эксперименты, в которых были потеряны миллионы жизней. Солженицына замалчивали и отлучали от микрофона. Последние годы жизни великий писатель провел на даче на окраине Москвы, откуда практически не выезжал и на публике не выступал. По словам его друга, поэта Юрия Кублановского, последние годы жизни писатель, проживший большую часть творческого пути в эмиграции, испытывал большую тревогу в отношении того, что происходило и происходит в России. Больше всего его пугала в судьбе России утрата своей идентичности, что из нее со страшной силой вымывается культура, что господствует власть денег и огромные отрасли промышленности находятся в криминальных руках, что духовность подавлена масс-культурой и шоу-бизнесом. Солженицын взял на себя ответственность говорить от лица убиенных, расстрелянных, сгинувших в лагерях и говорить на протяжении всей жизни, заявлять ни одним выступлением, ни одной статьей, книгой, но 30 томами отнюдь нелегкой прозы, которую спокойно для общего развития не почитаешь, заявлять простую, в общем-то, мысль: советское государство загубило миллионы невинных жизней, советский режим бесчеловечен по существу. И вот кажется, эта простая мысль, что нельзя во имя абстрактного блага и даже реального могущества, скажем, ядерной бомбы, вырезать миллионы соотечественников, не бесспорная истина, и до сих пор она так и не осознана. Минуло 10 лет со дня кончины Андрея Борисовича Блума, митрополита Антония Сурожского, священника, философа, проповедника. Его день памяти – 4 августа. Пути митрополита Антония и Солженицына пересеклись в 1974 году. Будучи экзархом Западной Европы, владыка Антоний осудил высылку Солженицына из Советского Союза. Этот эпизод тогда привел к охлаждению отношений с патриархией и временному прекращению поездок владыки в Москву. Хотя родители его были русскими, Андрей Борисович Блум родился в Лозанне, где его отец был членом российского императорского дипломатического корпуса. Мать была сестрой композитора Скрябина. Перед началом Первой мировой войны семья вернулась в Россию, но сразу же была отправлена в Персию. Когда революция 1917 года разрушила старый порядок, семья, подобно многим другим, бежала в изгнание в Париж, где и вырос Андрей Блум. Далекий в то время от церкви, он рос в атмосфере двуязычия. Его интересы были связаны с наукой. Первую степень он получил по физике, химии и биологии, а докторскую по медицине в Сорбонне в 1943 году. Он служил во французской армии, а после падения Франции в 1940 году работал в одной из парижских больниц, поддерживая контакты с сопротивлением. Он уже обратился в христианство и, подобно многим православным деятелям советского периода, изучая теологию, занимался практической медициной. В 1943 году принял монашество, а 5 лет спустя был рукоположен в священники. То, что в 1949 году могло показаться временным увлечением, определило направление всего его церковного пути. Стремясь поддержать духовенство, подвергавшееся гонениям в Советском Союзе, он избрал неоднозначный путь лояльности только что воссозданной Московской патриархии, будучи лично убежденным противником коммунизма. Он приехал в Англию в 1949 году в качестве православного священника братства святого Албана и святого Сергия, пытавшегося добиться единения между англиканами и православными, но через год получил лондонский приход, находящийся под московской юрисдикцией. В ноябре 1957 он стал епископом номинальной Сергиевской епархии. Через 5 лет его сделали архиепископом. Это был тяжелый год для советских верующих, хотя именно тогда в Британии была создана православная епархия. В СССР преследования со стороны Хрущева, начавшиеся в 1959 году, достигли широких масштабов. Церкви закрывались. Тех, кто оказывал сопротивление, сажали в тюрьмы. Под угрозой оказалось само будущее монашества, а следовательно епархии. Положение архиепископа Антония было сложным. С одной стороны, были те, кто ждал, что он выскажется, недвусмысленно обратится за помощью к Всемирному совету церквей. С другой стороны, он был облечен доверием патриархии, находившейся под угрозой. В 1963 году его сделали экзархом в Западной Европе, контролирующим все приходы патриархии в регионе. Его внушительный голос, звучавший на русском канале BBC, стал для гонимых спасительным кругом. Но при этом митрополит с 1966 года Антоний оставался дипломатичным, говоря на духовные темы и никогда не касаясь политики. Таким образом, он сохранил себе доступ к Москве. Одним из немногих исключений было то, что владыка Антоний возвысил свой голос против высылки Солженицына из СССР, о чем я уже рассказывала. А в 1970 году он заявил, что во время революции мы потеряли Христа больших соборов. Мы нашли Христа, которого отвергали так же, как отвергали нас. С приближением старости митрополит Антоний стал реже появляться на публике, но никоим образом не ушел на покой. Ему было уже далеко за 80, но он продолжал читать лекции и служить, его харизма и энергия не иссякали. 7 августа 1998 года скончался советский и российский композитор и пианист, теоретик музыки и педагог Альфред Гарьевич Шнитке, автор многих симфонических произведений на темы жизни и смерти, судеб культуры и человечества, в которых традиционный язык соседствует с многообразием современной музыкальной техники. Признание на родине композитору пришло не сразу, власть препятствовала этому как могла. В 1974 году, в год высылки Солженицына из СССР, в Горьком, благодаря настойчивым усилиям Геннадия Рождественского, была первый раз разрешена к исполнению первая симфония Шнитке «Апокалипсис». В том же городе в 1989 году прошел первый в Советском Союзе фестиваль музыки Шнитке с участием выдающихся исполнителей. А массовому слушателю, конечно, больше знакомы ни симфонии, ни балеты, ни сценические композиции, ни хоровые концерты Шнитке, а музыка написана им для кино, более чем для 60 кинофильмов. И в заключении нашей передачи я хочу предложить вам послушать чудесную светлую музыку Альфреда Шнитке из фильма «Сказка странствий».